закон Божий для детей. Перекрестись, милое дитя, и прочитай самое дорогое, самое святое слово. Бог! Произноси это имя всегда с благоговением. Рассеяно же и напрасно никогда не употребляй его. О Боге. Мы Бога не видели и видеть не можем. Он дух, не имеет тела и ничего видимого. Нас же Бог всегда видит. Он везде с нами. Что мы делаем, что говорим, что в мыслях у нас, все ему известно. Сам Бог о себе открыл нам, что он один, но в трех лицах. Первое лицо – Бог Отец, второе – Сын Божий, и третье – Святой Дух. Бог старше всех на свете, мудрее всех и могущественнее. Сын Божий на иконах изображен взрослым человеком. Этим напоминается то время, когда он жил на земле как человек и назывался Иисусом Христосом. Дух Святой изображен в виде голубя, потому что в таком виде он сошел на Иисуса Христа во время его крещения. Люди, и ты, дитя мое, должны веровать в Бога, надеяться на Него, любить Его больше всего на свете, жить по Его воле. Об ангелах. Было время, когда ни земли, по которой мы ходим, ни солнца, которое дает нам свет, ни птиц, ни животных, ни людей, ничего того, что мы теперь видим, не существовало. Был один Бог во Святой Троице. Все существующее теперь получило свое начало от Бога. Сначала Бог велел появиться множеству бесплотных разумных ангелов. Ангелы окружают престол Божий и прославляют Его благость. Бог иногда посылает их возвещать людям свою волю. Тогда ангелы принимают вид человека. Все ангелы сотворены были добрыми, но один из них впал в гордость, перестал повиноваться Богу. Его примеру последовали и некоторые другие ангелы. Бог непокорных ангелов удалил от себя и тем лишил их света и блаженства. Так ангельский мир разделился на добрых ангелов и злых духов. Добрые ангелы помогают людям во всем хорошем, а злые стараются вредить им. Начальника злых духов называют дьяволом или сатаною. Сотворение мира. Устройство видимому нам миру Бог дал в 6 дней. В первый день Бог сказал: «Да будет свет!» И стал свет. Бог назвал свет днем, а тьму — ночью. Во второй день, по слову Божию, явилось видимое небо, облака, воздух. В третий день вода отделилась от земли и собралась в местах, указанных ей Богом. Появились моря, озера, реки, и земля покрылась растениями. В четвертый день, по велению Божию, небо украсилось солнцем, луною и звездами. В пятый день Бог создал рыб и птиц. В шестой день земля, по слову Божию, произвела четвероногих животных и зверей. В этот же день сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, да владычествует он над рыбами и морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею». И сотворил Бог человека. Тело его Бог образовал из земли, а душу бессмертную вдунул от себя. И назвал Бог сотворенного им человека Адамом. Жизнь первых людей в раю, их грех и изгнание из рая. Первого человека Бог поселил в прекрасном саду на востоке, в раю. Во время сна Бог вынул у Адама ребро и сотворил ему жену Еву. Адам и Ева блаженствовали в раю. Бог часто являлся к ним и беседовал с ними, как отец с детьми. В пищу людям Бог назначил плоды из деревьев. С одного только дерева Бог строго запретил Адаму вкушать плоды. Это дерево росло посреди рая. Плоды его были красивы на вид. Это-то дерево дьявол избрал, чтобы лишить людей блаженства. Однажды он вошел в змея и стал лживо уверять Еву, что от вкушения плодов с дерева, которое посреди рая, люди не умрут, а сделаются сами богами, будут знать добро и зло. Ева поверила словам дьявола, сорвала запрещенный плод, вкусила его сама, понесла к мужу и уговорила его вкусить. Так первые люди нарушили волю Божию, согрешили. В тот же день вечером Бог явился в рай и определил непослушным наказание. Еве Бог сказал, что она в болезнях будет рождать детей и будет в зависимости от мужа. Адаму что он с трудом будет доставать себе пропитание и обратиться в землю, из которой взят, то есть умрет. А змею сказал Бог: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, потомок жены сотрет твою голову». И изгнал Господь Бог согрешивших людей из рая и при входе в него поставил ангела с огненным мечом. Каин и Авель. После изгнания из рая Адам и Ева поселились недалеко от него и горько плакали о своем грехе. Много трудов приходилось переносить им, много и скорбей постигало их теперь. У них родились и выросли два сына — Каин и Авель. Однажды братья приносили жертву Богу. Каин положил на жертвенник плоды земные, Авель — лучшую овцу. Авель приносил жертву с верою в Бога и усердием, а Каин — без веры и без усердия. Бог жертву Авеля принял, Каинову же отверг. Зависть и досада овладели сердцем Каина. Он возненавидел Авеля, позвал его в поле и там убил. Когда Каин возвращался домой, Бог спросил его: «Каин, где твой брат Авель?» Каин хотел скрыть свое преступление. «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» — ответил он. «Что ты сделал?» — сказал ему Бог. «Кровь брата твоего вопиет ко мне, и ныне проклят ты. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». После этого Каин стал всего бояться. Убежал из дома отца своего и нигде не находил себе спокойствия и безопасности. Потоп. После сотворения мира прошло много времени. Люди размножились на земле, а с ними усилилось на ней и нечестие. Люди стали думать не о том, как угодить Богу, а о том, как бы повеселей пожить, покрасивее одеться, послаще поесть. При этом сильные обижали слабых, богатые угнетали бедных. И велел Господь праведному Ною объявить людям, что если они не исправятся, он накажет их потопом. 120 лет призывал Ной людей к покаянию и обращению к Богу, но они не думали исправляться, а только смеялись над словами его. Господь повелел Ною устроить большой ковчег, корабль со многими отделениями для птиц и других животных. Когда ковчег был готов, Ной с семьей вошел в него и взял с собою по нескольку пар всех животных. С неба полился сильный дождь, Дождь шел непрерывно 40 дней и 40 ночей. Вода в реках, морях и озерах выступила из берегов и покрыла всю землю. Напрасно некоторые пытались спастись на деревьях и высоких горах. Вода поднялась выше гор и деревьев, и все затопило. Люди и животные погибли ужасной смертью. Остался в живых Ной и бывшие с ним в ковчеге. Подул ветер, вода стала спадать, ковчег Ноя остановился на одной высокой горе. Когда земля обсохла, Ной вышел с семьей и животными из ковчега. В благодарность за свое спасение он устроил жертвенник и принес на нем жертву Богу. Бог милостиво принял жертву Ноя и дал обещание больше не наказывать людей всемирным потопом. Об Аврааме. Из людей, живших после потопа, особенно угодил Богу Авраам. Бог много раз являлся ему и открывал свою волю. Авраам всегда в точности исполнял веления Божии. Однажды Бог потребовал, чтобы Авраам принес в жертву единственного сына своего, Исаака. Тяжело было Аврааму расставаться с любимым сыном, но он готов был повиноваться Богу и в этом. Он устроил жертвенник на горе, возложил на него Исаака и уже поднял руку, чтобы заклать его. Но ангел Божий удержал Авраама. «Авраам, — сказал ему ангел, — не поднимай руки на отрока твоего. Бог видит твое послушание». По указанию ангела вместо Исаака Авраам принес жертву ягненка. За такое послушание и веру Бог благословил Авраама, обещал умножить потомство его, как звезды небесные и как песок морской, и произвести от него Спасителя мира. Об Иосифе. Мы видели, что во время потопа Бог чудесно сохранил жизнь праведного Ноя. Из рассказов об Иосифе и Моисее узнаем, что Бог, как самый любящий отец, печется о людях. Иосиф имел 11 братьев. Матери он лишился в раннем детстве, зато пользовался самой нежной любовью своего отца, Иакова. Да как было не любить его? Богобоязненного, кроткого, откровенного, разумного и прекрасного. Любовь Иакова к Иосифу не нравилась его братьям. Они и завидовали ему, и питали к нему злобу. Однажды отец послал Иосифа проведать братьев, а они со стадами были далеко от дома. Братья схватили, связали Иосифа и продали проезжавшим мимо купцам, а отцу сказали, что нашли окровавленную одежду Иосифа в поле. Вероятно, дикий зверь растерзал его. Горько оплакивал Яков смерть любимого сына. Между тем купцы привезли Иосифа в Египет и там продали его в рабство одному знатному человеку. По клеветам новой госпожи Иосифа заключили в темницу и держали в ней 2 года. Бог сжалился над страданиями невинного и наградил Иосифа великой славой. Из темницы его с почетом освободили и поставили первым лицом в стране после царя. Бог открыл через Иосифа, что в земле той будет 7 лет обильный урожай хлеба, а затем наступят 7 лет голода. По поручению царя Иосиф в урожайные годы собрал большие запасы хлеба, и когда наступил голод, он раздавал и продавал хлеб. Братья Иосифа 2 раза приезжали в Египет покупать хлеб, 2 раза кланялись ему, как начальнику страны, и вовсе не узнали его, пока он сам себя не объявил. «Я брат ваш Иосиф, проданный вами в неволю». Братья испугались, подумали, что Иосиф накажет их за это зло, ну, за то зло, которое они причинили ему. Но незлобливый Иосиф давно простил им. «Не бойтесь», — успокаивал он их. «Это Бог устроил так, чтобы спасти нашу семью от голодной смерти». Вскоре Иаков с семейством и слугами покинул родину и переселился в Египет. Здесь из евреев-переселенцев образовался целый народ израильский. При Иосифе израильтянам было в Египте хорошо. Но после смерти Иосифа египтяне стали угнетать их, как чужестранцев, и обратили в своих рабов. О Моисее. Моисей родился в то время, когда страдания еврейского народа в Египте достигли высшей степени. Египетский царь, чтобы воспрепятствовать размножению евреев, приказал всех новорожденных еврейских мальчиков бросать в реку. Мать 3 месяца сохраняла Моисея в тайне от всех. Когда же больше скрывать стало невозможно, она сделала из тростника корзинку, осмолила ее, положила туда сына и поручила своей дочери отнести корзинку на берег реки. На реку вскоре пришла купаться царская дочь. Она заметила корзинку, приказала принести ее, раскрыла и увидела красивого плачущего мальчика. Царевна сжалилась над беспомощным ребенком, взяла его к себе во дворец и воспитала, как сына. Когда Моисей вырос, Бог освободил через него еврейский народ от рабства египетского и дал людям свой закон. Для получения последнего Моисей, по велению Божьему, подвел евреев к горе Синаю. На глазах всех гора покрылась густым облаком, как бы дымом. Загремел гром, засверкала молния, земля заколыхалась, но скоро все стихло, и послышался голос с неба. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А в день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Говорил эти слова Господь Бог. Евреи с благоговением выслушивали повеление Божье, а Моисей после 40-дневного поста и молитвы записал их на двух каменных досках. Слова, слышанные евреями на горе, называют заповедями. Числом их 10. О заповедях. Заповеди даны были еврейскому народу, но и все люди должны исполнять их. Итак, запомните хорошенько. Первая заповедь учит любить и почитать Бога, часто вспоминать про Него, молиться Ему утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела. Вторая не велит почитать творение за Бога, а также запрещает скупость, гордость, пьянство. Третья предписывает произносить имя Божие со вниманием и благоговением и запрещает божиться. Четвертая запрещает в будни лениться, а в праздники работать вместо того, чтобы ходить в храм Божий. Велит чаще Богу молиться дома, делать добро другим. Пятая заповедь повелевает любить и почитать родителей, начальников, духовного отца, всех старших по возрасту. Шестая запрещает вредить здоровью и жизни других, например, драться. Седьмая не позволяет браниться, петь нехорошие песни, знаться с людьми бесстыдными. Восьмая запрещает присваивать чужое. Девятая предписывает говорить правду и не осуждать других. Десятая не позволяет завидовать счастью других людей. Дети, чтобы исполнить эти заповеди, прежде всего нужно твердо запечатлеть их в уме и сердце своем. Для этого каждый из вас вечером или утром, когда обдумываете, что будете делать в течение дня, соображайте и советуйтесь со своими родителями, как вам вести себя по указанию этих заповедей в отношении к Богу и к ближним. Полезно также присматриваться, как исполняют заповеди хорошие люди, нас окружающие. В особенности же нам должно подражать в исполнении заповедей тому святому, именем которого называемся. Пречистой Богородице, Спасителю нашему Иисусу Христу. Итак, теперь нам следовало бы рассказать о жизни и славных делах святых, имена которых получили вы, дети, при святом крещении. Но это пусть сделают родители, а мы прямо перейдем к изложению жизни Богоматери и Христа Спасителя. Рождество Богородицы. В еврейской земле, в городе Назарете, жили благочестивые и всеми уважаемые супруги Иоаким и Анна. Их долгую мирную жизнь одно тревожило. У них не было детей. Быть бездетным у евреев считалось большим несчастьем и наказанием Божиим. Поэтому Иоаким и Анна горячо молились, чтобы Бог послал им на старости утешение, сына или дочь, и обещали посвятить Богу родившегося дитя. Бог услышал молитву старцев и даровал им дочь, которую они назвали Марией. Введение во храм Пресвятой Девы Марии. Мария недолго жила в доме родителей. Лишь только минуло ей 3 года, Иоаким и Анна решились исполнить свое обещание отдать ее на воспитание в храм. Торжественно было путешествие в Иерусалим трехлетней отроковицы в сопровождении престарелых родителей, родственников и подруг. А первое вступление ее в храм сопровождалось особенными событиями. Когда назарецкие путники с зажженными светильниками приблизились к храму, навстречу им вышел первосвященник Захария. Марию поставили на первую ступеньку, и она сама взошла по высокой лестнице в храм. По повелению Божьему Захария ввел святую отроковицу не только в храм, но и в самую священную часть его, куда никто, кроме первосвященника, не мог входить. Иоаким и Анна возвратились домой, а юная Мария осталась жить при храме и здесь все время проводила в молитве, чтении Слова Божия и в занятии рукоделием. Благовещение. Дева Мария жила при храме до 14 лет. К этому времени родители ее умерли, и попечение о ней принял дальний их родственник Иосиф, престарелый плотник из Назарета. К Иосифу Пресвятая Дева и переселилась жить. Однажды Дева Мария читала священную книгу. К ней явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». Мария не понимала, что означает это приветствие. Архангел продолжал: «Ты обрела благодать у Бога, родишь сына и дашь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего». Мария со смирением произнесла: «Я раба Господня, пусть будет по слову Твоему». Рождество Христово. Приближалось время Рождества Христова. Ангел уже возвестил Иосифу об этом. Но вот вышло приказание от царя произвести перепись всех подвластных ему народов. Каждый еврей в силу этого распоряжения должен был записаться в своем отечественном городе. Иосиф и Дева Мария происходили из рода царя Давида, и потому им нужно было идти записать свои имена в Вифлееме. Когда они прибыли в этот город, там оказалось большое стечение народа. Все дома и гостиницы были заняты, и им пришлось поместиться на ночь за городом в пещере, куда во время непогоды пастухи загоняли свои стада. Здесь-то от Девы Марии чудесно родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Мария спеленала его
и положила в ясли, где лежал корм для скота.
Пастухи и мудрецы поклоняются Христу. Первые о рождении Христовом узнали пастухи. В эту ночь они стерегли свои стада в поле. Вдруг в необыкновенном блеске предстал им ангел и сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Вслед за этим явилось на небе много ангелов, и они пели: «Слава вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение». Когда чудное пение прекратилось, и ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «Пойдем посмотрим, о чем возвестил нам Господь». Поспешно направились пастухи к знакомой пещере и там увидели в яслях спеленатого младенца и с ним мать его, Пресвятую Деву Марию. Пастухи поклонились родившемуся Спасителю и рассказали, что они слышали о младенце от ангелов. Вскоре в Вифлеем прибыли знатные мудрецы с востока. Им известило о рождении Спасителя и указало путь к нему появившаяся на небе чудесная звезда. Мудрецы поклонились божественному младенцу и принесли ему в дар золото, ладан и душистую мазь. Сретенье Господне. В 40-й день после рождения Спасителя Богоматерь с Иосифом и божественным младенцем отправились в Иерусалим. По еврейскому закону матери в этот день являлись с младенцем в храм и приносили жертву Богу. Жертва Девы Марии и Иосифа, как людей бедных, состояла из двух молодых голубей. В Иерусалиме жил в это время праведный старец Симеон. Ему было обещано от Бога, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя. Много лет ожидал Симеон радостной встречи со Спасителем. И вот только теперь Дух Святой открыл ему, что принесенный во храм младенец Иисус и есть обещанный ему Спаситель. Велика была радость Симеона. Он приблизился к Пресвятой Деве, взял младенца Иисуса на свои руки и воскликнул: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыку, по слову твоему с миром. Я видел глазами моими спасение, которое ты приготовил для просвещения всех народов.
удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. Она много лет жила при храме, день и ночь служила Богу, потом и молитвой. Теперь вместе с Симеоном она прославила Бога и ходила, возвещала всем о пришедшем Спасителе. Из Иерусалима святое семейство возвратилось в Назарет. Крещение Господне. За 6 месяцев до Рождества Христова явился в мир великий пророк Божий. Это был Иоанн, сын священника Захарии и Елизаветы. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Бог послал его приготовлять людей к принятию Спасителя. «Покайтесь», — говорил он стекавшемуся к нему со всех сторон народу, — «приблизилось Царство Небесное». Кто имел веру в грядущего Спасителя и выражал готовность изменить свою греховную жизнь, тех Иоанн крестил в реке Иордане. Среди многих, приходивших к Иоанну креститься, однажды пришел на Иордан 30-летний Иисус из Назарета. Увидев перед собой безгрешного, Иоанн со смирением воскликнул: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли ко мне приходишь?» «Не удерживай меня», — потребовал Христос. «Нам надо исполнить правду». И погрузился Иисус в воды Иордана. Когда же он вышел на берег и молился, вдруг отверзлись небеса. Дух Святой в виде голубя сошел на него, и раздался с неба голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Учение и чудеса Иисуса Христа. После крещения Иисус Христос 3,5 года ходил по городам и селениям еврейской земли и возвещал людям Царствие Божие. Он учил, что должно иметь веру в Бога, молиться Ему со смирением, втайне и с надеждой на получение просимого, любить Его больше всего на свете, больше родителей своих и детей, полагаться на Его благость. Он внушал людям сознавать свою зависимость от Бога, заботиться об исправлении жизни, каяться в грехах своих, быть кроткими, стараться заслужить оправдание на страшном суде, быть милостивыми, иметь чистоту сердца, не ссориться, а примирять враждующих, терпеливо переносить обиды и оскорбления за правду и за имя Господне. Он учил любить ближнего как самого себя, не делать другим того, чего не желаешь себе, прощать обиды, делать добро ненавидящим нас, молиться за обижающих и не делать ничего только на показ.
Народ любил слушать учение Христа. Нередко по нескольку дней подряд не отходил от него. Были среди слушателей и такие, которые никогда не отлучались от Христа. А куда он шел, туда и они следовали за ним. Из таких-то постоянных слушателей Иисус Христос избрал 12 учеников. Их он назвал апостолами и посылал с проповедью в те города и селения, куда сам не успевал заходить. 4 постоянных ученика Христовы – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – описали славную жизнь Спасителя и изложили его учение в книгах, составляющих Евангелие. Кроме учения, привлекали народ к Иисусу Христу чудеса, которые он творил. Так он исцелял больных, очищал прокаженных, изгонял бесов, ходил по водам, как по суше, укрощал словом волны, немногими хлебами и рыбами насыщал 1000 народа, воскрешал мертвых, а именно воскресил сына одной вдовы, дочь знатного еврея и друга своего Лазаря. Труждающиеся находили во Христе ободрение и успокоение, обремененные скорбями и болезнями, утешение и исцеление. Чудеса, какие творил Иисус Христос, показывали всем, что Он был не простой человек, а всемогущий Сын Божий. Преображение Господне. Иисус Христос нередко избирал для молитвы уединенные места. Так однажды, чтобы помолиться, он взошел ночью на гору с 3 учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Молитва Спасителя на этот раз была особенно продолжительна. Утомленные дневными трудами ученики оказались не в силах до конца разделять молитвенный подвиг со своим учителем. Они задремали. Вдруг их разбудил необыкновенный свет. Они увидели, что лицо их учителя сияет, как солнце, а одежда его бела, как снег, и с ним беседуют 2 пророка – Моисей и Илия.
«Господи, хорошо нам здесь!» – в восторге воскликнул Петр. «Сделаем 3 палатки, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Светлое облако закрыло Христа и пророков, и из него послышался голос:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте».
Ученики в страхе пали на землю и пришли в себя только тогда, когда Иисус Христос в обыкновенном уже виде подошел к ним. Воскрешение Лазаря. Близ Иерусалима было селение
Вифания. В нем жило благочестивое семейство, состоявшее из двух сестер Марфы и Марии и брата Лазаря. Иисус Христос любил это семейство и часто отдыхал от трудов своих под гостеприимным кровом его. Однажды Лазарь тяжко заболел. Сестры поспешили известить Иисуса Христа о болезни, но Христос пришел в Вифанию на четвертый день после смерти Лазаря. С тяжкой скорбью и слезами сестры встретили друга своего брата. Христос утешал их и сам прослезился. Подошли к пещере, где погребен был Лазарь. Христос приказал отвалить камень от входа, возвел очи к небу, помолился Богу Отцу и громко сказал: «Лазарь, иди вон!» По слову Христа Лазарь ожил и вышел из гроба. Это чудо поразило всех. Слух о нем быстро распространился. Народ в большом числе стал стекаться в Вифанию посмотреть великого чудотворца и воскрешенного им Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. После воскрешения Лазаря Иисус Христос отправился в Иерусалим. За ним следовали апостолы и множество народа. Когда Христос прошел половину пути, к нему привели молодого осленка. Христос воссел на него и продолжал путь далее. Сопровождавшие Христа вспомнили, что так в древние времена встречали в торжественных случаях царей иудейских и в восторге стали выражать свое расположение к великому учителю и чудотворцу. Одни снимали с себя одежды и постилали по пути, где надо было проезжать Иисусу Христу. Другие срывали с деревьев ветви и бросали их на дорогу. Воздух огласило радостное восклицание ликующего народа: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Другими словами, это значит: «Даруй спасение! Сын Давидов, даруй спасение, Боже живущий на небесах!» В этой торжественной встрече Христа вместе со взрослыми принимали участие и малые дети. Народ думал, что Христос торжественно входил теперь в столицу еврейского царства для того, чтобы объявить себя царем иудейским. Но не то ожидало спасителя в Иерусалиме.